Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня второе уголовное дело бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и бывшего главы «Минотеп» Платона Лебедева передано в Хамовнический суд Москвы. Как сообщили в отделе взаимодействия с прессой Следственного комитета при прокуратуре России, копии обвинительных заключений уже вручены обвиняемым и их защитникам. В то же время генпрокурор России Юрий Чайка в интервью российской газете, которое будет опубликовано завтра, пояснил, что выбор суда обусловлен тем, что преступления, инкриминируемые Ходорковскому и Лебедеву, были совершены на территории Хамовнического района. Ходорковский и Лебедев в настоящее время находятся в следственном изоляторе в Чите, где с ними проводились следственные действия. Пока что не сообщается, будут ли они доставлены в Москву или будут участвовать в процессе посредством телеконференции. Адвокаты подсудимых ранее неоднократно требовали переноса следствия в Москву по месту предполагаемого совершения преступлений. Угрожает ли начавшееся разбирательство продлением пребывания в тюремном заключении экс-владельцев ЮКОСа? Об этом беседуем с адвокатом Платона Лебедева Еленой Липцер и адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Елене Львовне. В чем суть предъявленных сегодня обвинений? Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, наверное, про суть предъявленных обвинений лучше расскажет Вадим Клюгант. А что касается возможности продления срока содержания под стражей, то, естественно, такая возможность есть. И мы полагаем, что, естественно, обвинение выйдет с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в предварительных слушаниях, которые должны состояться вот после передачи дела в суд.
Слово Вадиму Владимировичу. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, уже даже сами обвинители не стесняются называть это новое так называемое обвинение беспрецедентным. Правда, они с гордостью об этом говорят, что там беспрецедентно огромный масштаб хищения, как они считают. Мы же убеждены в том, что помимо беспрецедентно огромных цифр, это еще и беспрецедентно бредовое, абсурдное и обвинение. И это беспрецедентный уровень попрания не просто какого-то конкретного закона, а права в целом. То есть обвинение в том, чего просто нельзя совершить. Вся нефть, которая добывалась в течение 6 лет всеми добывающими предприятиями в составе ЮКОСа, по мнению этого бредового обвинения, была похищена некой организованной группой, возглавлявшейся Ходорковским и Лебедевым. И потом часть выручки от этого, вырученной от продажи этой похищенной нефти, легализована. И, в общем, там такие страшные сотни миллиардов рублей и миллиарды долларов. Вот, только непонятно при этом, как могла компания все эти годы существовать, развиваться, платить людям зарплату, делать огромные инвестиции, платить налоги, а после этого еще 30 миллиардов долларов в ходе банкротства было выручено. Вот если вкратце, в доступной форме, вот такое вот замечательное в кавычках обвинение.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, разделяет доводы защиты.
В принципе, ничего нового в том, что предъявляется Ходорковскому, нет. Следствие ведется, если мне не изменяет память, уже более 2 лет. И защита Ходорковского и Лебедева неоднократно заявляла об абсурдности предъявленных обвинений. Что касается возможного осуждения и новых сроков, ну, при нашем правосудии я все допускаю. Если будет справедливое правосудие, то, я думаю, весь этот абсурд в суде развалится, и Лебедев обещал растерзать прокуратуру все эти обвинения в суде как тузик-грелку. Если это будет опять политический процесс, то я допускаю, что будут новые сроки и новые облыжные обвинения.
Вопрос Елене Липцер, адвокату Платона Лебедева. Вот по вашему опыту предыдущего разбирательства, как долго может продлиться этот суд? По-моему, 188 томов насчитал Юрий Чайка.
Да, совершенно верно. Дело в том, что прошлый судебный процесс продолжался целый год, при том, что судебные заседания были практически каждый день. Если в первой половине процесса нам было удовлетворено ходатайство о том, чтобы среда была нерабочим судебным днем, а мы могли встречаться с нашими подзащитными в следственном изоляторе, то потом это также было отменено, и судебные заседания шли вообще просто каждый день. То есть 5 рабочих дней в неделю шли судебные заседания. И при этом процесс шел целый год, при том, что количество томов было сопоставимо с тем количеством томов, которые сейчас находятся в материалах уголовного дела. Поэтому я думаю, что если обвинение будет в суд приводить всех тех свидетелей, которые были допрошены на следствии и заявлены в качестве свидетелей, то полагаю, что в районе года этот судебный процесс может продолжаться.
Тот же вопрос Вадиму Клюганту. Сколько времени может потратить ваш доверитель на знакомство со всеми его томами?
Знаете, вот очередной рекорд печальный в этом деле – это объем обвинительного заключения. 14 томов, в каждом томе там где-то приблизительно по 300 листов. Это означает, что предпринимаются огромнейшие усилия, чтобы заболтать, утопить в многословии простую суть этого дела, заключающуюся в том, что там не пахнет вообще никаким преступлением. Если вот этот метод будет взят на вооружение и в ходе судебного разбирательства стороной обвинения, то процесс может затянуться на непредсказуемо долгий срок. При этом любая попытка стороны защиты прояснить суть будет издевательски называться затягиванием. Но, к сожалению, понимаете, при том, что суть всего этого ясна уже вот там с первых страниц строк этого обвинительного заключения, для того, чтобы выловить все уловки, которыми они воспользовались, и подготовиться к тому, чтобы этим уловкам противостоять, конечно, нужно время. Сколько его нужно, я сейчас затрудняюсь сказать, потому что, вопреки вот этой официальной информации, которую вы процитировали в начале передачи, например, я никакой копии обвинительного заключения не получил, хотя я вроде как тоже защитник. Вот. И я его не видел еще, я только знаю о нем по отзывам коллег, которые находятся в Чите. Поэтому мне затруднительно сказать, сколько времени нужно для того, чтобы, значит, все это вот, ту работу с этими 14 томами проделать. Что такое 188 томов, о которых сегодня было сказано, я тоже не знаю. Потому что, понимаете, мы же всю вот эту информацию, которую нам обязаны сообщать официально, мы ее узнаем по радио, из интернета, но все равно не сходится. То есть мы знали про 168 томов плюс 14 томов обвинительного заключения. Но это никак не 188 томов. Что там еще за тома, что в них написано в этих томах, только догадываться остается. Вот если когда-нибудь мы получим официальную информацию и доступ ко всем этим томам, тогда я смогу на ваш вопрос ответить поточнее. Но не сейчас, к сожалению.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, грозит ли очередное уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продлением их пребывания в заключении, мы беседуем с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева, и Вадимом Клюгантом, адвокатом Михаила Ходорковского. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, видит проблему во всесилии власти.
Это же процесс. Не только над Ходорковским и Лебедевым, над любым собственником. У нас не разорвана цепочка власть-собственность. У нас не только я начальник, ты дурак, а я начальник, значит, я владею всем, чем ты владеешь. И в любую минуту могу это все у тебя отобрать. Это огромная проблема. И наши приватизаторы не понимали, что способ приватизации – это дело десятое. А самое главное – защитить права собственности, защитить те правомочия, которыми обладает собственник. Здесь же просто, ну вот отобрали, да еще и говорят, ах, вы против, вы, так сказать, не смирились с этим, значит, будете сидеть. Вот это полное безобразие, и это говорит, что приватизация в стране была провалена нашими замечательными реформаторами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, грозит ли очередное уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продлением их пребывания в заключении, говорим с их адвокатами Еленой Липцер и Вадимом Клюгантом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, Совершенно очевидна квалификация наших властей в экономике. Страна просто на грани бог знает чего. И вот в этой ситуации, когда они ничего не могут предпринять, значит, по идее, если бы они были заинтересованы в будущем страны, достаточно спокойным, то им надо было бы просто уйти со своих постов и призвать специалистов типа Ходорковского не куда-нибудь, а в Кремль. Но поскольку они в этом абсолютно не заинтересованы, то я боюсь, что срок заключения Ходорковского неопределенно долгий. Спасибо.
Вопрос Елене Липцеру. Подпадают ли какие-нибудь эпизоды нового обвинения под сроки давности? Вам слово.
Ну, действительно, одно обвинение подпадает под срок истечения давности, привлечения к уголовной ответственности. Но пока об этом ни следствие не заявляло нигде, не предлагало нам этим вопросом озадачиться. То есть пока этот вопрос не поднимался нигде.
Вопрос Вадиму Клювганту. Вот раньше как-то было все в компетенции Мещанского суда, теперь речь идет о Хамовническом суде. Почему такое изменение?
Ну, это надо спросить генерального прокурора, который там сегодня как-то обосновывал это решение, что, оказывается, теперь все или большая часть того, что инкриминировано, переселилась в Мещанский район, в Хамовнический район из Мещанского. Ну, им виднее, потому что они же придумали все эти обвинения, поэтому почему не придумывать, что это было в Хамовническом районе? На самом деле, рискну высказать предположение, подчеркну, что это предположение, что поскольку все в этом деле происходит так, по специальной такой технологии, а не по той, которая в законе, то, очевидно, подбиралось сначала то место, где наиболее правильный результат, по мнению инициаторов дела, можно достигнуть, а уже потом обоснование, почему именно это место является правильным местом. Ну, посмотрим. В конце концов, для нас нет принципиальной разницы, какой из районных судов, если это не нарушает закона. Вот, когда мы увидим обоснование, почему туда, мы сверим его с законом, мы сможем выработать позицию защиты по этому вопросу. Пока мы ждем, еще раз повторю, что мы не получили официальной информации, хотя нас обязаны официально уведомить о том, в какой суд направлено дело. И обязан это сделать тот самый прокурор, который утвердил обвинительное заключение, причем сразу после того, как он утвердил обвинительное заключение. Пока мы все новости, еще раз повторю, узнаем по радио, из интернета и средств массовой информации.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Известно, что после дела Ходорковского и разгрому ЮКОСа серьезные западные инвесторы стали с опаской относиться к России, да? Вот когда Путин в составе большой российской делегации поехал в Давос для того, чтобы сватать западных инвесторов, вернуться назад в Россию, и явно в этом не преуспел, то насколько успешной вот была бы эта поездка, если бы перед этим освободили Ходорковского и Лебедева и включили в состав российской огромной делегации?
Вопрос Елене Липцер. Чем вы объясняете выбор времени для начавшегося разбирательства? Когда-то его приурочивали к открытию Страсбургского суда. А к чему теперь вам слово?
Ну, на самом деле, очень сложно понять, почему именно сейчас власть инициировала начало нового судебного процесса. Потому что, исходя из положения в стране, из того, что в стране достаточно глубокий экономический кризис, объяснить сложно, почему именно сейчас нужно начинать этот судебный процесс. И я, в общем, полностью согласна с слушателем, который задавал предыдущий вопрос.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, внимательно следит за процессом.
Примечательно, что дело будет рассматриваться в Хамовническом суде города Москвы. Как минимум это означает, что ни суд города Читы, ни суд города Костокаменца, которые прежде рассматривались как приоритетные территории для слушания дела Ходорковского в силу их удаленности от Москвы и тем самым затрудненных коммуникаций с представителями средств массовой информации и общественности, уже не пользуются должным доверием власти. Одно это уже говорит о том, насколько регионы отдалились от федерального центра за последнее время и насколько мотивация судов в регионах может отличаться от мотивации федеральных чиновников, насколько федеральные чиновники утратили реальный ресурс давления на судебную власть на региональном уровне. Но, как мы прекрасно понимаем, исход дела зависит только от одного человека, от президента Дмитрия Медведева. Путин, находясь в полной информационной блокаде, не интересуясь ни интернетом, ни традиционными средствами массовой информации, и опираясь лишь на мониторинги СМИ, которые готовят ему преданные помощники, считает, что дело Ходорковского и Лебедева уже в прошлом.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу вот Николай из Тулы, огромный, вот как бы сказать, он очень мне симпатичен, и полностью все время с ним согласен, и от души ему желаю, чтобы он всегда такой был, умница, в Туле молодцы, что значит умные люди есть. А теперь по поводу, вот сегодня Гусева слушал, и когда ему задали вопрос этот, забыл как его, на их в Москве, а вот что будет, если Ходорковский приедет, ну опять сюда, там митинги, эти... В одном я только с ним согласен, да, может быть, уже таких митингов может и не быть, я могу ошибаться, а может, наоборот, уже больше будет. Но в чем я с ним не согласен, что уже за этот шестой год, что сидит Ходорковский, люди, большинство уже, ну, большинство, я имею в виду, не вся Россия хотя бы, но уже многие поняли, что это по личному указанию Путина сидит, а не какой-то здесь этот экономический и все прочее. И вот хочу, кто из его людей слушает, неужели вам не стыдно, Владимир Владимирович, вот вообще у вас совесть есть, в конце до конца? Я согласен со всеми выступающими, что вот если он еще, Медведев тоже, если слушает, выпустите Ходорковского, и действительно, может быть, мы повернемся к другому, и экономика у нас пойдет по-другому и все прочее.
Вопрос Вадиму Клювганту, адвокату Михаила Ходорковского. Чувствуется ли желание Кремля изолировать вашего доверителя от политической жизни?
Ну, я так скажу. Кремль – это такое понятие достаточно аморфное, малоопределенное. Есть конкретные люди, которые принимают решения, влияют на исход этого дела, на его судьбу, а значит и на судьбу наших подзащитных – Ходорковского и Лебедева. Вот эти люди боятся видеть их на свободе, это совершенно очевидно. Это первое. Второе, сейчас такое время, когда нужно народу предъявлять врагов. Врагов внешних, врагов внутренних, всегда в период смуты, в период кризисов. Это был такой, что называется, коронный ход. Вот хорошие эти кандидатуры, и та пропаганда оголтелая, которая сейчас идет, о том, кто виноват в этом кризисе, с одной стороны Америка, с другой стороны, значит, вот успешные предприниматели, бизнесмены, которые там, оказывается, так здорово все сделали еще 10 лет назад, что вот теперь через 10 лет назад из-за этого кризис наступил. Вот. А третье, я хочу сказать, что я слышал тоже сегодня выступление господина Гусева на «Эхе Москвы», и в той части, где он утверждал, что большинство людей настроены против Ходорковского, Лебедева и не испытывают к ним никакого сочувствия, никаких человеческих чувств, я хочу сказать, что это категорически не так. Вот. И господин Гусев здесь ошибается, к сожалению. Мы много общаемся с людьми, самыми разными людьми. И я могу ответственно сказать, что это неправда, и понимание и сочувствие в обществе есть, и достаточно сильное, настолько, насколько оно в сегодняшнем нашем обществе может быть выраженным явно и сильным, оно вот такое и есть.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, дамы и господа.
Добрый вечер.
Сегодня передали в суд дело Ходорковского, ну, по крайней мере, так публично объявили. И сегодня же на бирже произошел совершенно фантастический обвал. Как вы думаете, эти события чисто случайно совпали, или бизнес просто в панике от того, что вытворяют наши власти?
Вопрос Елены Липцер. Как по-вашему, до сих пор влияет еще дело ЮКОСа на состояние на фондовом рынке?
Ну, вы знаете, я небольшой специалист в фондовом рынке, но я знаю, что сильно повлиял на фондовый рынок арест Платона Лебедева 2 июля 2003 года, затем арест Михаила Ходорковского 25 октября 2003 года. Поэтому я не могу исключить и того, что сегодняшние новости тоже, в принципе, могли повлиять на фондовый рынок. Потому что, думаю, что не все, в общем-то, так тщательно следят за этим делом. И, может быть, для кого-то и было новостью то, что новое дело по обвинениям Ходорковского и Лебедева все-таки передано в суд. Может быть, кто-то думал, что все разговоры о том, что идет какое-то там следствие, это просто разговоры, которые ничем не закончатся. Все-таки, когда дело передается в суд, это значит, что власти решили идти до конца и добиваться обвинительного приговора в дополнение к тому приговору, который уже имеется у наших подзащитных.
Слушаем москвича Романа Николаевича.
Добрый день. Вот по мере того, как шло, развертывалось дело ЮКОСа со всеми его перипетиями, нарастает стыд за нашу систему, вот в том числе судебную. И вот я бы, пользуясь возможностью, призвал бы все вот наши немногочисленные, но прогрессивные общественные организации, партии либеральные и прочее, объединиться и потребовать суда над Ходорковским и его коллегами, но суда по типу сталинских, которые проходили в 1936-1937 году в колонном зале, и устроить это в колонном зале Дома Союзов с приглашением лучших защитников, которые бы показали всю гнилость нашей правоохранительной системы.
Вопрос Вадиму Клюганту. А в каком состоянии находятся ваши иски в Страсбургский суд по правам человека?
Находится в состоянии подготовки к принятию решения. Там уже много всяких процедур произошло. Уже были поставлены вопросы перед правительством Российской Федерации. Оно на них ответило. Сейчас мы ждем дальнейших движений. Но это, в общем, такая точная специализация моей коллеги Лены Липцер. Я думаю, она меня дополнит. Я бы со своей стороны, если позволите, буквально в двух словах, по поводу предыдущего вопроса хотел сказать. Вот давайте вспомним, что было прошлым летом в августе, когда рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении Ходорковского, и один из журналистов по ошибке сообщил, что ходатайство удовлетворено, и он будет условно-досрочно освобожден. Все биржи подскочили вертикально. И за эти 10 минут, пока прошло опровержение, был такой вертикальный взлет. Вот вам ответ на вопрос, влияет или не влияет судьба этого дела на экономику страны. И второе, одно за другим правительственные решения, вот, несмотря на то, что правительство возглавляет самый жесткий, если не сказать жестокий, оппонент Ходорковского, так вот одно за другим правительственные решения представляют собой реализацию идей, которые Ходорковским высказывались 6, 7, 5 лет назад. Вот вам вторая сторона этого вопроса. Ну а по Страсбургу я попрошу коллегу тогда меня дополнить. Спасибо.
Да, мы продолжим этот разговор после перерыва. Напомню, что сегодня второе уголовное дело бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева передано в Хамовнический суд Москвы. Как сообщили в отделе взаимодействия с прессой Следственного комитета по прокуратуре России, копии обвинительных заключений уже вручены обвиняемых и их защитникам, но мы видим, они пока опровергают это сообщение. О том, грозит ли очередное уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева продлением их пребывания в заключении, мы беседуем с их адвокатами Еленой Липцер и Вадимом Клюгантом. Они у нас особо на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в жилом доме под Астраханью ликвидирован. Сообщается, что милиция задержала подозреваемого в поджоге. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Несколько дней назад пожар в таком же доме, в том же поселке Молодежный, унес жизни 16 человек. В Российском министерстве иностранных дел называют прискорбным фактом демарш украинского внешнеполитического ведомства в отношении посла Российской Федерации на Украине Виктора Черномырдина. Можно только сожалеть о том, что данный шаг Киева направлен на сознательное нагнетание напряженности и эмоций в украинско-российских отношениях, заявил Интерфаксу высокопоставленный источник на Смоленской площади. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поступило в Хамовнический суд Москвы. Ранее стало известно, что передача дела в суд задерживается из-за отсутствия достаточного количества копий обвинительного заключения. В нем бывшим совладельцем ЮКОСа инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают дело сфабрикованным и намерены качественно активизировать позицию защиты. Лидер Российского народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Он считает, что в результате честных выборов демократы могут получить около 30% голосов избирателей, что позволит им сформировать коалиционное правительство. На российском фондовом рынке рекордное падение котировок. Стоимость основных акций снизилась на 3,20%. Индекс РТС снизился почти на 9,5%, индекс ММВБ почти на 9%. Тело капитана украинского судна «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова, доставлено в Петербург. Он будет похоронен 19 февраля на Серафимовском кладбище.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, угрожает ли новое судебное разбирательство продлением пребывания в тюремном заключении для экс-владельцев ЮКОСа, об этом беседуем с адвокатом Платона Лебедева Еленой Липцер и адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос к Елене Липцер. Какие действия в отношении вашего доверителя вы оспариваете в Страсбургском суде?
Ну, в настоящий момент, наверное, актуально говорить о второй жалобе, которая была подана в Европейский суд по правам человека. Она была подана и нами, адвокатами Платона Лебедева, в отношении нарушенных прав Платона Лебедева. Также аналогичная жалоба была подана адвокатами Михаила Борисовича Ходорковского. В этой жалобе ставился вопрос о том, что первый судебный процесс в отношении наших доверителей не был справедливым, беспристрастным, было нарушено его право на защиту, их право на защиту, было нарушено, нарушен принцип презумпции невиновности. И, как правильно сказал мой коллега, по этим жалобам уже закончена коммуникация. То есть Европейским судом были поставлены вопросы правительства, правительство на них ответило. И в настоящий момент, в принципе, ожидается решение по этим жалобам. К сожалению, сложно что-то сказать по срокам, поскольку сроки рассмотрения в Европейском суде, в общем-то, длительные, несмотря на то, что даже делу был дан приоритет Европейским судом. Мы не можем точно сказать, когда будет решение, но мы надеемся, что это решение будет в каком-то обозримом будущем. Кроме того, поданы жалобы уже в Европейский суд и в отношении нарушений тех прав наших доверителей, которые состоялись уже после перевода их в ЧИТУ и предъявления новых обвинений. Там мы говорили о том, что было нарушено их право, гарантировано 6-й статьей Европейской конвенции, быть незамедлительно уведомленными о предъявленных обвинениях, поскольку уголовное дело было возбуждено, новое уголовное дело, в декабре 2004 года, а о тех обвинениях, которые оно содержало, и Ходорковский, и Лебедев узнали только в декабре 2007 года, после того, как были переведены в ЧИТУ. То есть это 2006 года, простите. То есть более 2 лет они точно не знали, в чем они обвиняются, и не могли никак противодействовать этим новым обвинениям. Таким образом, была нарушена и Европейская конвенция, и российское законодательство, и глобальным образом было нарушено право на защиту, о чем мы заявляли сейчас в ходатайстве о прекращении уголовного дела. Мы говорили о том, что данное уголовное дело было проведено с таким количеством нарушений расследования, что было манипулирование уголовными делами путем выделения различных дел, вынесения приговоров по другим уголовным делам, по которым фактически создавалась преюдиция, поскольку были уже вынесены приговоры лицам, которые фактически указаны в нашем обвинении как соучастники, как исполнители тех, по версии следствия, преступных указаний, которые давали Ходорковский и Лебедев. Поэтому вот это как бы новая жалоба, да, которая подлежит дальнейшим дополнениям в связи с рассмотрением дела в суде уже по второму обвинению. Но ожидается пока решение по жалобе по первому обвинению, по первому судебному процессу.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», член политсовета движения «Солидарность», считает дело ЮКОСа политическим.
Я давно уже говорил, что Ходорковский будет сидеть до конца политической жизни Путина. Я убежден, что никакие новые дела реально на срок тюремной отсидки Ходорковского и Лебедева не влияют, что при любых обстоятельствах, пока существует этот политический режим, Ходорковский прежде всего, Лебедев как его друг, партнер и в глазах нынешней кремлевской верхушки подельник, будут сидеть в тюрьме, но как только этот режим рухнет, как минимум очень сильно зашатается, конечно, они немедленно выйдут и будут играть как минимум очень заметную роль в общественной жизни России, если захотят, конечно.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я уже, по-моему, говорил по радио «Свобода», что, по моему мнению, здесь нет судебной системы в Российской Федерации, поэтому обсуждать ее действия, системы, которая не существует, это бессмысленно. В Европейском суде, видимо, есть смысл поднять вопрос так, что Российская Федерация под разными званиями лицей и уполномоченных органов совершала хищение собственности в крупных размерах у частных лиц, в том числе угнанных иностранцев. Рассчитывается, пока она не собирается, то есть она совершала те же деяния, за которые она сейчас держит за решеткой и Алексаняна, и Ходорковского, и Лебедева, и прочих.
Вопрос Вадиму Клюганту. Намерены мы настаивать на этапировании вашего доверителя в Москву на вот этот хамовнический процесс?
Ну, вы знаете, я вот сегодня с удивлением среди множества новостей по поводу нашего дела услышал еще одно какое-то непонятно откуда взявшееся рассуждение, что вроде как там неизвестно, то ли они будут лично участвовать, то ли там по какой-то там спутниковой, телевизионной или еще какой связи. Я хочу сказать по этому поводу одно, что, ну, хоть какой-то элемент, ну, таких базовых требований закона должен же быть соблюден в этом деле. Ну, хотя бы для того, чтобы не лишать его последних остатков видимости легитимности. Не легитимности, а хотя бы видимости, да. То есть, вот личное участие человека, которому предъявлено обвинение, в рассмотрении судом уголовного дела по обвинению его, это святая святых. И не слышал я никогда в жизни, за достаточно долгую уже жизнь, чтобы суд первой инстанции рассматривал дело, и подсудимый бы участвовал как-то иначе, чем лично. Я не беру случаи всякие там заочные, или когда человек сам отказывается от личного участия, будучи обвиненным в нетяжких преступлениях. Это совсем другая история. Но просто это быть иначе не может, чтобы только личное участие, чтобы у человека была возможность реализовать свои права, право на защиту, право на участие в судебном заседании. Еще раз повторю, это святая святых. Вот на днях буквально опубликовано постановление Пленума Верховного Суда. Так он сказал, что даже когда жалоба по частным вопросам рассматривается, а человек-заявитель этой жалобы находится под стражей, суд обязан обеспечить его личное участие в судебном заседании. О чем мы вообще можем говорить здесь? Я считаю, что нам даже настаивать не нужно. Это должно быть сделано автоматически. И никак по-другому это быть не может.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хочу спросить такую вещь. Неужели вот эти его все друзья бывшие, товарищи, коллеги, Абрамович, Прохоров, Дерипаска, ну вот этот, который еще купил эти яйца, я забыла фамилию.
Виксельберг.
Да, да, да. Потом есть еще Усманов такой, коллекцию купил, по-моему, Вишневской. Ну вы понимаете как, ну пусть вспомнит слова Кудзавы, возьмемся за руки, друзья. Но неужели они не могут обратиться как-то к Путину, к Медведеву? Они же вхожи в Кремль, туда, к ним. Неужели они не думают о том, что с ними тоже может такое же случиться?
Вопрос Елене Липцер. Нарушена ли солидарность внутри российского бизнеса после начала дела ЮКОСа?
Ну, знаете, с самого начала дела ЮКОСа не было заявлений предпринимателей такого, скажем так, рода, о которых говорила слушательница, о том, что они выражают какую-то поддержку, солидарность и так далее. И на ее вопрос, почему они не действуют, как пела Акуджава, возьмемся за руки, друзья, не боятся ли они, что с ними будет то же самое? Конечно, они боятся. И именно поэтому они не берутся за руки и не высказываются в поддержку наших подзащитных. Потому что вот как раз если они бы высказались в их поддержку, то неизвестно, что бы было бы с ними тоже. Поэтому, на мой взгляд, представители бизнеса, бизнес-элиты, там, олигархи, как угодно их можно называть, они заняли самую такую простую как бы позицию, да, что моя хата с краю, никого не знаю. И если я не буду выражать активно свои позиции, то и меня не тронут. Вот это то, что мы наблюдаем с 2003 года, с момента ареста Платона Лебедева.
Ирина Хакамада, бывший член правительства, подозревает власть в желании продлить заключение политических узников.
Рассмотрение нового дела Лебедева и Ходорковского говорят о том, что готовится продление сроков нахождения в заключении обоих даже после официальной отсидки предыдущих сроков. То есть заканчивается одно дело, начинается другое. И пока что я в отношении оптимистических каких-то результатов, я к ним отношусь очень скептически. Я думаю, что во власти есть консенсус по поводу того, что Лебедев и Ходорковский будут находиться в заключении еще очень-очень долго.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Анны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, позвольте мне задать два коротких вопроса. В связи с тем, что сказала адвокат Елена, кажется, да, что вот другие олигархи боятся заступиться. А скажите, пожалуйста, мне тогда, как юристы, каким образом огромная собственность оказалась в руках советских обычных граждан в новой капиталистической России? И второй вопрос. Вот почему я, в частности, наследница русских фабрикантов, до сих пор не получила их фабрику, которая работает, и наше родовое гнездо, в котором заселили в 17-м году многих там, многие семьи нам чужды, также остается в собственности государства. Спасибо.
Ну, а по вопросу о реституции спрашивают, слово Елены Липцер.
Ну, я, честно говоря, не могу про вопрос реституции сейчас дать какую-то консультацию слушательнице, поскольку я не знаю конкретных обстоятельств ее дела и не знаю, обращалась ли она в какие-то органы и так далее, поскольку, например, мы знаем, что Верховный суд, например, признал реабилитацию царской семьи после того, как адвокат этого усиленно добивался. То есть, может быть, если бы она использовала какие-то рычаги обращения в различные судебные инстанции и делала бы это активно, возможно, она бы смогла доказать, что ей принадлежит там что-то, и, возможно, ее право на реституцию было бы восстановлено. Поэтому здесь это, ну, наверное, не очень корректный вопрос, поскольку я не знаю обстоятельств дела. А что касается того, почему у олигархов нынешних возникли такие состояния, то здесь нужно, опять же, говорить в отношении каждого в отдельности и не смешивать их всех в одну кучу. Потому что как ЮКОС стал такой процветающей компанией, это, в общем-то, известно, что изначально это была совершенно убогая, убыточная компания, и только после того, как она стала принадлежать Ходорковскому и его команде, она постепенно, не сразу, естественно, но постепенно стала прибыльной. Про всех остальных я, честно говоря, не готова ответить.
Тот же вопрос Вадиму Клюганту. Чреват ли новый процесс с пересмотром итогов приватизации, тут упомянутый Самара-Нефтегаз, Томск-Нефть, Юганск-Нефтегаз и так далее? Вам слово.
Вы знаете, он не только чреват, он, собственно говоря, в этом и состоит. И мы убеждены в том, что это была одна из главных целей, когда затевали атаку на ЮКОС и на его владельцев, основных акционеров и высший менеджмент, потому что уже сегодня мы видим, как компания разодрана на куски, и эти куски расхватаны, и вот тут обиженная слушательница задавала вопрос о том, как там когда-то 10 лет или 15 лет назад оказалась собственность в руках у тех, кого потом стали называть олигархами. Но имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят, давайте посмотрим, что сегодня происходит с собственностью, как она концентрируется в руках или под контролем людей, которые даже не называют себя из скромности, конечно, не предпринимателями, не тем более олигархами, а порой вообще на государственной службе состоят. И откуда эта собственность приходит, и как она туда приходит. Вот ведь что сегодня гораздо более интересно. И поскольку эти процессы происходят, и понятно, почему они происходят, и также понятно по этой же причине, что, естественно, те, кто заинтересован в этих процессах и в пользовании их результатами, будут всячески стараться держать в заключении тех, кого они ограбили. Это совершенно очевидно. И это в более мелких масштабах происходит раз за разом и тиражируется. Ведь на деле ЮКОСа созданы и отработаны целый ряд технологий отъемов и перераспределений собственности, которые сегодня применяются то здесь, то там. Это просто надо захотеть увидеть.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот когда там Николай Исту и Сергей Зармавира, когда вот они романтики революционные, Теймураз, когда они там говорят этот, от души такие пламенные речи, я понимаю. Меня все время удивляет кокетство профессионалов. Ребят, ну вы можете говорить, вот как положено юристу, по существу дела. Ну когда мы, не видя ни одного документа, утверждаем, что Путин готов посадить этого, что что он убил Политковскую, что он столько уже преступлений совершил, что, братцы мои, ну, я не знаю. Я просто вот, ну, и вы же все в этой стране выросли. Вы же знаете, что в сталинское время серьезные адвокаты умудрялись вытаскивать в суде людей, которые попадали под машину. В советское время Калистратова вытаскивала людей, которые были, по сути дела, преступниками, но только они не считали себя таковыми, но они были антисоветчиками.
Вопрос Елене Липцер. Намерены ли вы превращать вот начавшийся процесс в политический?
Дело в том, что вопрос, наверное, не стоит так, превращать его в политический или нет, он уже является политическим. И об этом говорят многочисленные судебные решения судов, как Швейцарии, Англии, там, я не знаю, Эстонии, Германии, Амстердама. Огромное количество таких решений есть, где уже сказано о том, что преследование Ходорковского и Лебедева – это преследование политическое. В том числе об этом говорил и Госсовет Соединенных Штатов Америки и Парламентская ассамблея Совета Европы. Поэтому его не надо превращать в политический, он такой уже есть. Но в процессе, естественно, сторона защиты готова аргументировать свою правовую позицию именно правовыми методами и доказывать то, что все то обвинение, которое сейчас предъявлено нашим подзащитным, оно не основано, во-первых, на законе, во-вторых, оно просто не может существовать как таковое, поскольку просто не было самого события преступления, того, что им меняется в вину. То есть те действия, которые следствие расценивает как преступные, это были обычные действия компании, которая вертикально интегрированная компания, у которой были дочки, да, и велась обычная коммерческая деятельность. Так вот эта обычная коммерческая деятельность стороной обвинения сейчас трактуется как преступная. Поэтому Вадим, может быть, меня сейчас дополнит, и я уверена, что он захочет это сделать, но цель защиты – показать, что никакого преступления в принципе в природе просто не было.
Вопрос Вадиму Клёгунту. Какого рода свидетелей защиты вы бы видели на начинающемся процессе?
Я отвечу сейчас на ваш вопрос. Я только хочу сначала вот наброшенный упрек, так, походя в наш адрес, ответить тем, что мы всегда стараемся говорить по существу. Если вы, уважаемый слушатель, и другие, кому не хватает фактов, заглянете хотя бы на минуточку на сайт Ходорковский.ру, вы увидите там такое количество фактов конкретных и по существу, что, ну, я боюсь, вам просто времени может не хватить для того, чтобы с ними ознакомиться. Тем не менее, приглашаем вас туда и приглашаем вас на судебный процесс, который должен быть открытым по закону, и мы надеемся, что так оно и будет, и он будет открытым не только формально, но и по существу, что там не займут лавки для публики специально обученные люди, чтобы никому не дать доступа, такие приемчики известны. Вот. И там вся сущностная сторона этого так называемого дела будет наглядно видна, и мы сделаем все, чтобы ее показать. Нам скрывать нечего, и хитрить нам незачем. Вот. А что касается свидетелей, то мы заявили при окончании следствия перечень, там, если не ошибаюсь, примерно 300 имен и фамилий из разных стран, городов, социальных слоев и групп. Это все те люди, в том числе, это те люди, которые были допрошены обвинением, и мы тоже хотим их видеть в суде, чтобы понять, в чем они подтверждают позицию этого невозможного обвинения. Вот. И вообще, являются ли они какими-либо свидетелями, или это опять количеством, так сказать, забалтывают отсутствие существа. Я воздержусь сейчас называть конкретные имена других людей, которые не допрашивались по этому делу, и которых сторона защиты хотела бы и считает нужным видеть в суде. Вот. Придет время, мы все это придадим гласности, вот. Просто это время еще не пришло. А я пока хочу сказать одно, что следствие так испугалось вот этой нашей позиции защиты, однаправленной на открытость и как раз на вскрытие существа этого дела и этого обвинения, что даже не имея таких полномочий, оно отказало нам в просьбе, которую мы адресовали не следствию, а суду, вот, и спрятало этот перечень, и не включило его в обвинительное заключение, как обязано было сделать в силу закона. Точно так же они поступили с тем перечнем доказательств, из нескольких сотен наименований пунктов, внутри которых еще там десятки есть подпунктов, они тоже, будучи обязанными включить этот перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, они тоже его спрятали и не включили в обвинительное заключение. Вот и судите, пожалуйста, сами, кому нужна истина, кому нужно существо и кто чего добивается в этом деле, уважаемые слушатели.
Иван Стариков, член Федерального полицейского движения «Солидарность», считает предстоящий процесс запоздалым.
Предъявление обвинений Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по очередному уголовному делу – это послевкусие серьезного реванша над либералами силовых олигархов. Очевидно, что в российской элите наверху происходит серьезный раскол. Это обусловлено проблемами, в первую очередь, развивающегося стремительно экономического кризиса. И пускаться в абсолютно беспредельные и надуманные, высунутые из пальца обвинения становится чрезвычайно сложно. Я думаю, что уже к осени этого года золотовалютные резервы и стабилизационный фонд подойдут к своему окончанию. Поэтому нужно будет опять дружить с Западом, показывать себя либералами. И я убежден, что будет продемонстрировано верховенство закона в современной России. Эти обвинения будут разбиты в пух и прах. Ну, а, соответственно, это не означает, что Лебедева и Ходорковского немедленно выпустят. Но убежден, что никаких перспектив по увеличению срока их пребывания под стражей нет.
Вопрос Елене Липцер. Вот завтра выходит «Российская газета» с большим интервью генпрокурора России Юрия Чайка. Начинается вновь информационная обработка населения. Что вам известно о том, кто будет представлять сторону обвинения? Все мы помним одиозную фигуру прокурора Шохина.
Да, фигуру прокурора Шохина мы все хорошо помним. Но, естественно, нам сейчас неизвестно, кто будет представлять сторону обвинения в суде. Мы об этом узнаем только, когда придем в судебное заседание, по всей видимости, увидим нашего нового процессуального противника. А то, что касается пропаганды, об этом говорил мой коллега Вадим Клювган, действительно, она есть, и я... В общем-то, не сомневаюсь, что генеральный прокурор Чайка в своем интервью «Российской газете» дополнит, может быть, существенно то, что было сказано ранее.
Тот же вопрос Вадиму Клюнгунду. Усматриваете ли вы желание власти вновь создать из ваших доверителей образ врага?
Вы знаете, вот как совместить, может быть, кто-то из слушателей поможет, я не могу, у меня в голове не совмещается генеральный прокурор, Чайка Юрий Яковлевич, который на протяжении уже длительного времени позиционирует себя очень активно и свое ведомство как главного правозащитника, главного блюстителя прав и свобод человека, каковым, собственно, он и должен являться в силу закона и в силу статуса прокуратуры. И он заявляет вот в этом самом завтрашнем интервью, про которое уже сегодня почему-то всем известно, что нет никаких сомнений в полной доказанности вины Ходорковского и Лебедева. Я прошу прощения на минуточку, а как с презумпцией невиновности-то, с конституционным принципом быть, когда главный правозащитник и главный законник позволяет себе вот такие высказывания? И что тогда ожидать и спрашивать от остальных чиновников, если перед глазами у них такой пример? Вот. Очевидно, что нельзя предположить даже, что в устах столь высококвалифицированного и опытного человека, как генеральный прокурор страны, такое высказывание могло быть случайным. Поэтому я полагаю, что власть сама сегодня ответила на вопрос о том, что она собирается делать в этом деле. Истину искать, закон блюсти или творить расправу, когда жертва определена заранее, а дальше для виду проводится процедура, изображающая там какую-то законность.
Вопрос Елене Липцер. Как давно вы общались с вашим доверителем и как он готовится к вторичному процессу?
Со своим доверителем я общалась, когда мы подписывали протокол ознакомления со всеми материалами дела, то есть это было 26 января, и всю неделю до конца этой недели мы с ним общались, когда уже было понятно, что предварительное следствие закончено, было нами заявлено ходатайство об прекращении уголовного дела. Он очень настроен активно, он очень хочет допрашивать всех свидетелей, которых приведет сторона обвинения. Он готов разбивать все доводы, которые будет представлять обвинение. поскольку он является высокообразованным человеком, экономистом, он хорошо знает корпоративное право и так далее, то, чего не знают наши оппоненты, то, естественно, я уверена в том, что он сможет показать свою позицию как с юридической точки зрения, так и с точки зрения общечеловеческой, что просто те преступления, которым инкриминируется, он, в принципе, не мог совершить.
Тот же вопрос Вадиму Клюганту, как настроен Михаил Борисович, учел ли он опыт предыдущего процесса и тех преследований, которым он подвергся уже в местах заключения?
Да, мы точно так же, как и коллеги, расстались с Михаилом Ходорковским в самых последних числах или даже часах января. Вот. Я могу сказать, что он очень серьезно осмыслил и переосмыслил все, что с ним происходит на протяжении последних 5 с лишним лет. В том числе итоги предыдущего процесса. Он готовится на нескольких уровнях, я бы сказал так, обороны, с несколькими уровнями глубины детализации. И в любом, абсолютно любом варианте и жанре, который только можно себе представить, он, безусловно, готов и будет готов, и будет отстаивать правоту, очень простую, на самом деле, правоту, даже не юридическую, в первую очередь, а жизненную или житейскую, о том, что весь этот бред придуман, мог быть и был придуман только как способ расправы, потому что в жизни такое невозможно, чтобы происходило, и сколько бы слов и томов по этому поводу не было сказано. То есть в бойцовской хорошей форме, вот, во всеоружии, продолжаем готовиться. И поэтому я спокойно, с уверенностью говорю, что на этом процессе вся сущность происходящего, вся сущность задуманного и этого обвинения, безусловно, будет вскрыта, показана всем, кто только захочет это увидеть и услышать.
Спасибо. Напомню, что второй акт дела ЮКОСа обсуждали с адвокатами обвиняемых Еленой Липцер и Вадимом Клюгутом. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Координатор программы Антон Трухан. Микрофон работы Владимир Карамурза. Продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.